радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Так и есть. Это военный ревю полковника Баранца. А в эфире сегодня полковник Тимошенко. Виктор Николаевич на спецзадании. Итак, мы хотели поговорить о том, кто приходит на службу в армию и почему. Ну, надо четко отличать совершенно, что с 35 по 85 год армия была социальным лифтом. Ну, потом Михаил Сергеевич, умело действуя, смело и решительно, прикончил это дело совсем. Армия стала разваливаться, разваливалась страна. Ну, в результате, что имеем, то имеем. К армии относились по-скотски, потом стали спохватываться, что, вообще говоря, друзей у нас почему-то вовсе нет, а враги, вообще говоря, в намордниках, в масках, они есть. Стали как-то восстанавливать, точнее, пытаться спасти то, что было. Тем не менее, что получаем на сегодняшний день? Кто приходит на службу в армию? Понимаем, что поначалу это срочники, потом те, кто хотят, остаются на контракт. Ну, во-первых, и наиболее ценный, пожалуй, ресурс – это дети из военных семей. Они не испытывают никаких иллюзий, они видели, как выглядит армия изнутри, они понимают, что такое воинская дисциплина, нет проблем. Из них получается, в основном они, конечно, идут в военное училище, из них получаются неплохие офицеры, иногда, правда, и, естественно, в связи с разным пониманием в службе возникают проблемы с командирами. Мы должны понимать, что командиры – это тоже продукт 90-х. И как учили в 90-е, мы тоже хорошо знаем. Вторая группа, довольно большая. Те, кто имеет патриотические убеждения. Вот с ними приятно работать. Хотя у некоторых есть иллюзии, но они, естественно, рассеиваются. Большая группа тех, кто приходит в армию, ну, я бы сказал, не на службу, а на работу. То есть они приходят за деньгами. Какой там к чертям социальный лифт? Они приходят туда, как в бюджетное учреждение, где им платят деньги, и они за эти деньги с разной степенью добросовестности выполняют свою работу. В основном они становятся контрактниками. Ой, есть еще две группы, которые попадают в армию. И вот с ними совсем непросто. Первые – это те, кто считает себя прирожденным лидером, недооцененным командирами и сослуживцами. Вот такие, как Шамсутдинов, который завалил, черт знает сколько народу, и добивал выстрелами в голову. Его, видите ли, недооценили, да? Вот они пытаются насаждать свой культ и делать с неформальными лидерами. Редко из них что толковое получается, если не обуздать сразу. Ну и те, кто вообще по ошибке в армию пришел. Ну, вот он хотел и рассчитывал на одно, а получилось совсем другое. И тут начинаются крики, что еще эту родину защищать? Какую родину? Вы посмотрите на это правительство. Ну и дальше вот поехало. А на правительство что смотреть? Последний раз до сих пор не можем разгрестись с врачами. Это же понятно. Правда, мне непонятно другое. А военные медики эти 80 тысяч получат или нет? Вот очень бы хотелось знать. А то, что подписываются распоряжения, которых не читается содержимое, ну, это же у нас нормально. У нас же не советское проклятое время, когда начальник генерального штаба читал все, от корки до корки, что ему приносят. И когда начальник 10-го главного управления генштаба представил ему на подпись бумагу, где цифры в приложении по горизонтали и вертикали не били, он получил на ней резолюцию начальника генштаба. Если подписываете, читайте сначала хотя бы. По причине чего сам в отставку ушел. Вот так. А с теми, кто приходит за деньгами, вот тут возникает проблема какая. Они как только приобретают хорошую специальность, востребованную на гражданке, они тут же могут попытаться уйти. Ну вот летчики, у них же год за два. Это значит, что в 35 ты можешь совершенно спокойно уволиться. У тебя будет 25 лет выслуги и право на пенсию. А к этому времени можно подогнать English Intermediate Special, прийти в гражданскую авиакомпанию, сесть на правую чашку, отлетать 2-3 года и уйти в иностранную авиакомпанию, где платят гораздо больше, чем у нас. У нас в гражданских платят в гонца по сравнению с летуном обычным военным. Ну, правда, сейчас трудно сказать, что будет после коронавируса, потому как с авиасообщением непонятно что. Будет, конечно, кризис. И как мы будем выползать из этого кризиса? Ну, это уж в другой раз поговорим как-нибудь, когда Виктор Николаевич вернется. На сём полковник Тимошенко доклад заканчивает. Слушаем, кто у нас на связи.
Влад, Краснодар.
Здравствуйте, Влад из Краснодара.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Владимирович из Москвы. Да, у меня, наверное, будет два вопроса, но сначала я хочу сказать, вы господина Шамсудинова не трогайте, потому что у людей другое мнение тоже есть, понимаете? Не
надо. У людей может быть другое мнение, пусть они его высказывают. А вы мне пытаться заклеить рот и не думайте, Шамсудинов мерзавец и убийца. Все, точка, конец абзаца. Давайте ваши вопросы.
Да, вопрос. А вы мне скажите, вопрос номер один. Вы что-нибудь знаете по статистике по Великой Отечественной войны, по бойцам Красной Армии, ну, допустим, вот которые погибли, грубо говоря, с 20 до 30 лет, с 30 до 40 лет, есть какая-то статистика или нету?
Статистика есть. Вы ее легко можете найти в интернете.
А я искал что-то, я не нашел такую статистику.
Неудачно искали.
Плохо искал, да? А где, может, вы подскажете, как это я могу найти?
Ну, просто, допустим, попытаться написать в поисковике «потери РКК» или «Советского Союза» не суть важно. Во время Великой Отечественной войны.
И там дается... Бойцы Красной Армии. Не всех людей, а именно по бойцам Красной Армии.
Конечно, конечно. РККА. Красная Армия. Рабоче-крестьянская. Значит, я могу сказать, что вот из тех, к тому, навскидку, из по 17 лет к 41-му году, ну или 17 хотя бы,
да,
уцелело,
да,
по-моему, процента 3.
Угу.
А значит, а вот я очень хорошо помню, что заломали мы немцев в 45-м, и если смотреть на средний возраст бойцов на ту пору, 39,5 лет. И, как правило, все раненые и не по одному разу. И Константин Константинович Рокоссовский так и сказал, войну выиграли раненые.
Ну, это где-то 30-40 лет в основном, да, остались больше живые.
Матерые мужики, матерые мужики.
Угу, ну я понял. То есть в армию надо идти где-то в 30-40 лет, там по-хорошему.
Так, ладно, нет, получается иначе. К 40 годам у человека есть здоровье еще и опыт уже.
Так, да.
Угу. Если его призвать в 39-40, то из него бойца не сделаешь сразу. Его надо сразу в войну совать, но до этого он должен отбабахать срочную.
Так, хорошо. Кто
отвоевал войну в этом возрасте, уже прошел срочную службу. Давайте.
Да, второй вопрос. Вы мне скажите, ну, приблизительно 20 лет назад я, как бывший спортсмен, попал в казарму под Ставрополь. Ну, я не знаю, нас поселили как спортсменов на 2,5 суток. И мне я поразил один случай. Ну, из двух дней, в которых я там находился, грубо говоря, я видел паренька, ну, представьте, КПП, где-то квадратов 10, там вертушка, и около вертушки стоит паренек. Ну, у меня старший где-то на года 3-4 был, там, с автоматом, и он, как я не уходил, приходил, он стоял. Ну, что самое поразило меня, он обоссанный был, понимаете, не угол обоссанный, а он обоссанный. И так двое суток я его увидел. То есть я ухожу утром, он стоит, я прихожу днем, он стоит, я ухожу в обед, он стоит, прихожу вечером, он стоит. Как это можно расценивать? Не подскажете?
Не подскажу, потому что я такого не видел никогда.
Ну, вот я такое видел 20 лет назад. Это на окраине Ставрополя часть находилась.
Где-то ничего вам, Влад, сказать не могу.
Все, спасибо большое. До свидания.
Я такого не видел никогда и даже не предполагаю, что такое возможно. потому что в одиночку там не стоят. Службу не несут, понимаете? Здравствуйте, Руслан из Домодедово.
Это Николай из Домодедово.
Да, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Этот баламут опять нарисовался, который на вас писал, и это самое, искал, где бы на вас нажаловаться. Которому записку надо на наряд. Я бы выписал наряд.
Вопрос задавайте.
Так, мой папаша, как сказать, ваш этот самый земляк по Ленинградской школе танковой, под папашей под Ржевом воевал. Танки присылали все больше английские.
Не уходите со связи. Не уходите со связи. Сейчас будет коротенький перерыв.
Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, Николай. Продолжаем.
Это самое. Попав, ну, танки были ленд-лизовские, Валентайн, Ларин, Каталина, но им достались и Викерсы. И, значит, говорит, после одной болванки, значит, осколок там отлетел, сломал ему челюсть нижнюю. Так что вот что-то про рассказывал про какую-то броню, я-то не понял-то. Есть какие-нибудь сведения, что это за сволочь был Викерс?
Ну, Викерсы, вообще говоря, мы копировали танкетки Викерса. Был такой в 30-х. А вообще они нам поставляли Валентайн и Матильду. К Валентайну танкисты относились хорошо с точки зрения брони. Защищенная, хорошая броня, много никеля и марганца. Вязкая и твердая. И неохотно ее пробивали немецкие снаряды. Вот и все, что можно сказать. Пушечка слабая.
Они так ожидали, да. Абрамсы или Фериданы, так и не досталось до этого самого, до госпиталя.
Ой, а при чем здесь Фериданы и Абрамсы? Феридан – легкий танк.
Да.
Делался для десантных войск, да, в свое время.
Нет. Уже за 40 лет, как говорят, забыл, что он рассказал. Ну, извините, спасибо за информацию.
Пожалуйста, пожалуйста. Алло, алло. Здравствуйте, Эдуард из Батайска.
Здравствуйте, дорогой товарищ полковник. Очень рад вас слышать. Так, алло.
Да, слушаю вас.
Так, два вопроса. Первый. Вернее, я хочу дополнить по поводу управляемых ракет противотанковых. Систему управления. Еще сейчас актуальна полуактивная система наведения.
Когда... Ну, есть такие.
Когда наводится радиолокатором и там вычисляется компьютером примерные параметры цели, в ту сторону направляется ракета, а когда она подходит близко достаточных танков, включаются ее свои, бывает до 3 этих чувствительных головок, там бывает инфракрасные, теле,
Многодиапазонные головки, да.
Да. Да, и значит, они тогда уже точно определяют цель и выпадают. Поэтому 10 километров, единственный вопрос, может ли она настолько долететь. Вот и все.
Дело в том, что это уже дело в том, что дело... Нет, конечно, будем говорить, если есть головка, и если у ракеты есть возможность менять траекторию. Правильно?
Нет, должна быть такая. Иначе другого варианта нет.
Да,
и
значит, такую попытку сделали французы, нечто подобное у них есть, вроде как, они так утверждают, и вроде как есть контракт на поставку, вроде как, они утверждают. И вроде как в этом году должны поступить на вооружение, ну, в армию французскую. Это, будем говорить, по сути, 4-5 поколения комплексы. Но все, как всегда, упирается в голову самонаведения и в ракету. А дальность порядка 3 километров французских. Вот так вот.
Имеют тройные головки, так сказать.
Да хоть четверные, если у тебя ракета не летит так далеко.
Ну, понятно. И второй вопрос. Вот по поводу танка Т-44, для меня это просто удивление. Танк, в котором ликвидированы практически все недостатки Т-34, практически все ликвидированы.
А что удивительного? Как назло кончились противники.
Нет, не кончились противники. Англичане называют лучшим танком «Центурион», которым вообще после войны появился.
Но он же английский.
Ну, правильно, они свое хвалят, несмотря на качество.
Там, ну, конечно.
4-метровая пушка была всего лишь. А у нас, по крайней мере, 85. И броня была, как у «Пантеры».
Ну,
он мог спокойно и с «Тигром», и с «Пантерой» сражаться.
Ну, чего мы хотим-то? А вы давайте, может быть, вспомните мне, напомните хоть одну операцию успешную, которую провели англичане сами.
Их Роммель
бил в Африке?
Бил, пока они не перекрыли ему подвоз.
Да, значит, они пытались Гитлеру нос на пятку натянуть. В результате из Дюнкерка как они убегали?
Да.
Вот так вот. Вот какие у них вот войска.
Вот один товарищ правильно написал, что англичане его называют лучшим, но это лучший английский танк, «Центурион».
Да.
А наши танки 44, я говорю, просто по сравнению с ними идеал. А когда добавили туда, писали, у нее недостаток, что нельзя поставить 100-миллиметровую пушку. А там стояло 85. А потом поставили 100-миллиметровую
пушку. Ну, погон-то, елки-палки. Погон башни не позволял. Ну, чего мы хотим-то?
Нет, ну, потом поставили, изменили и доработали, и сделали Т-54.
Да.
Там уже 100-метровый стояло.
Да, но все. Это уже другой танк.
Ну, да, он завтра по-другому. Но на основе этого всего.
Так все на какой-то основе делается.
Ну, понятно. С нуля мало что делается.
Ну, на пустом месте не бывает.
Да.
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Алло. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Добрый день,
вот
Сергей.
Вот я про Сирию. Вот эту провинцию Идлиб в Сирии уже все окончательно потеряла. Вот как по-вашему?
Ну, если честно, мне все равно. Если пытаться понять, почему, надо тогда принимать экзамены у Башара Асада по управлению государством. У него же там, вообще говоря, был курдский регион. Надо было с курдами сразу по-человечески обращаться. Вот и все. А получается, что мы должны теперь отвоевать всю Сирию. Мы, вообще говоря, на такое не подписывались. За то, чтобы восстановить там всю государственность, а потом всю промышленность, а потом все это отдать Башару Асаду. А зачем он сейчас начинает снюхиваться с саудитами? Ну, вот вам и ответ на вопрос. Здравствуйте, Руслан из Москвы.
Здравия желаю, Михаил Владимирович.
Здравия желаю.
Кое-то веки до вас дозвонился. Целый месяц дозвонился. Ну, наконец-то.
Рад вас
слышать. Михаил Владимирович, слышите, да?
Да, слышу вас хорошо. Рад вас слышать.
Я тоже. Вопрос будет длинная формулировка. Дослушайте, пожалуйста, хорошо?
Давайте попробуем.
В недалеком прошлом госпожа Яровая инициировала законопроект, который Госдума с успехом приняла, если я правильно понимаю, о подслушивании наших телефонных разговоров. Правильно?
Не понял.
Инициировала законопроект о том, чтобы спецслужбы могли прослушивать наши разговоры простых российских граждан. Правильно?
Ну, вообще говорят, не так.
Ну, тогда поясните, потом дальше я вопрос озвучу.
А как правильно? Вообще, нет, как правильно, я не знаю, с вашей точки зрения. Но такого, вообще говоря, даже не звучало относительно прослушивания переговоров спецслужбами со скуки круглосуточно. Прослушиваться ваши телефонные переговоры могут по решению суда.
Не, ну а закон мировой разве не об этом звучит?
Я не знаю, как у вас звучит. По закону вот так.
Ну хорошо. Иду дальше. После этого, значит, намного подросли услуги и связи для простых наших россиян. Но это прелюдия, скажем так, к моему основному вопросу. Я вот недавно с ужасом обнаружил для себя, что вбив в поисковике в Яндексе номер своей войсковой части, где я служил, подробная, ну, практически очень подробная информация, номер войсковой части, где находится, кто были в как разные года, кто командиры частей, даже есть отдельные фотографии, структура, поверхность, правда, структура подразделения, чем она занимается. Неужели наши спецслужбы, IT-службы разных силовых структур не в силах блокировать хотя бы внутри страны такую информацию в интернете? Спасибо.
А вот представьте себе, как только состоялся приказ министра обороны о том, что электронные гаджеты на службу с собой таскать не надо, тем более с геопозиционированием и все такое прочее, поднялся такой хай, ну что вы, запрещено у нас все. Это же ужас, тоталитарное государство и все так далее. А то, что вы говорите, да, существуют форумы многих частей в результате переписки скучающих бывших сослуживцев можно выяснить черти что. Я натыкался на такое. Алло. Денис Саратов, да? Слушаем вас.
Да, слушаю. Михаил Владимирович, здравствуйте. Пожалуйста, объясните вот принцип работы вот противокорабельных ракет. Вот правильно я понимаю, обычная крылатая ракета, она бьет по точке. Ну, скажем, на карте дали точку неподвижную, она туда летит. А вот объясните, противокорабельная ракета, вот она способна уничтожить, скажем, корабль, идущий полным ходом? Как вот происходит самонаведение,
способна,
ну, или способна, наведение на
бьющий? Способна. Да. Вы не убегайте из эфира, сейчас мы поговорим поподробнее, будет перерыв. Хорошо? У нее есть головка самонаведения, вот чем все дело-то. Понимаете?
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, Юрий из Саратова. Одну секунду, я закончу ответ предыдущему звонящему перед самым перерывом. У противокорабельных ракет есть головка самонаведения. Вопрос в том, на какую дальность она эффективно работает. Ну вот, например, у наших противокорабельных ракет работала на дальность примерно 70 километров. Из-за этого в свое время, во время учений «Океан» на Дальнем Востоке, у нас одна из таких ракет гульнула, повредив свою антенну для приема сигнала управления, и стала искать цель самостоятельно. И нашла американский ракетный крейсер «Тикандерога», который подкрался к самому краю границы района учений и засадила ему прямо в бак. Разворотило, будь здоров, 11 человек пропало без вести. Американцы еле побороли пожар. Ну, в ту пору у нас отношения с Америкой были немножко иные, президенты были вменяемые. Ну, и поэтому договорились не считать. Все, Юрий, здравствуйте, слушаем вас.
Здравия желаю. Вопрос. Было ли, первое было, была ли такая же сволочь на Украине, как Сердюков, который развалил армию Украины?
И второй они почему вы говорите сволочи? Анатолий Эдуардович действовал из чистых побуждений в рамках того, как он это дело понимает. Ну и советчики у него были, будь здоров. Один Шлыков, будем говорить, неудавшийся агент-нелегал, потом неудавшийся связник, сидевший в тюрьме, по-моему, в Швейцарии, американцы с ним активно работали. И он навязался таким образом, яро ненавидя наш генштаб и, будем говорить, похоже, Советский Союз, навязался в советчики к Анатолию Эдуардовичу. А второй был начальник генерального штаба, такой квалифицированный и высокий, который забыл о том, что надо давать директивы, в том числе в ВВС, когда началась война 08-08-08. Из-за этого мы потеряли почти все самолеты, которые в ней участвовали, черт возьми. Давайте еще раз. Что у вас?
Второй вопрос. После 2014 года, когда Крым к нам пришел, это же был наш авианосец непотопляемый. Авиабазы там какие-нибудь остались, и что-нибудь восстанавливается или нет? Джанкой, Багерова и так далее.
Ну, в Крыму, если мне не изменяет память, была почти дюжина военных аэродромов.
Да.
У Багерова, по-моему, все плиты растащили предприимчивые украинцы. С рулежек и с ВПП часть плит. А Джанкой...
Джанкой
так, не знаю.
Такая база огромная стояла. Транспортная авиация была.
Мы летаем сейчас с Бельбека. Ну, еще с одного аэродрома. Джанкоя, по-моему, там нет. В Саках был хороший аэродром. Разведчики стояли.
Да. Просто я в свое время работал шифровальщиком, служил. И когда наши взлетали...
Понятно.
Давал столько много запасных аэродромов.
Да что вы, елки-палки. Я же говорю, по пальцам двух рук можно считать аэродромы.
Ну, а теперь-то что-то есть, чтобы прижать этих...
Надо, ну, так ведь... Ну, во-первых, мы туда практически перебросили авиадивизию. Раз. Смешанного состава. Во-вторых, уцелели кое-какие места базирования береговых комплексов. Если помните, такая сопка была.
Да.
Вот. Но это, правда, теперь уже не сопка, а Бал и Бастион. Ну, кое-что от сопки тоже еще живо. Так что прижать можно. Но тогда ведь стоял, как я помню, гвардейский шашлычный крымский корпус. В Крыму. Когда вы были шифровальщиком. То вот так.
Спасибо большое за вопрос.
Да не за что. Следующий, кто у нас? О, Владислав из Москвы. Откуда? Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас.
По 12-му ГУМО два вопроса. Первый, я слышал на другом радио, что здоровьем атомщиков раньше занималось третье главное управление Минздрава СССР. Если это так, скажите, они гражданскими только занимались атомщиками или военными тоже?
Нет, гражданскими.
А второй, вот кто сейчас ядерный чемоданчик президента обслуживает, у них медобслуживание по какому ведомству? Поликлиника Минобороны, управделами президента или ФСО, или кому они по медобслуживанию?
Вот вы знаете, мне все равно, кто их обслуживает, лишь бы они были здоровы.
А, ну, я просто думал, вы знаете конкретно.
А какая разница, кто обслуживает? Елки-палки, ну вот удивительные у вас вопросы, честное слово. Я даже теряюсь порой, потому что мне такого не придумать.
Но вы же
они военнослужащие. Они приписаны к службе генштаба. Значит, их обслуживает поликлиника генштаба. Чего не ясно-то?
А, вот так ответ понял. Спасибо.
Не за что. Кто еще? О, Юрий из Волгограда. Добрый день, Юрий.
Здравия желаю, Михаил Владимирович.
Прекратный ура.
Я хочу одно замечание сделать. Меня, когда с вами соединяют, у меня в трубке раздается шипение, рычание, поэтому я не всегда могу ответить сразу. Ну, связь так работает, ну что поделаешь.
Ну да,
кстати говоря, мой тезка вам задавал вопрос о Крыме из Саратова, мой тезка, да? А мне интересно, а в Кировском там что-то осталось сейчас или нет? Ну, это так, по ходу. Я хочу ответить, да простят меня радиослушатели, ответить товарищу первому звонившему насчет того, что когда призывать, и вот я ушел, он стоит, и я пришел, он
да.
стоит. Значит, так, если призывать человека в 30 лет, к 30 годам он уже обзавелся семьей, у него жена, дети, может, не одно дитё, он уже где-то на гражданке устроился, как-то там обустроился, и вот на тебе, его из этой жизни стабильной выдергивают в армию. Какой из него солдат? Он о чем будет думать? Он же будет, ну, вы сами понимаете, так?
Во-первых. А во-вторых, кто будет содержать его семью?
Вот так точно. Так вот, теперь насчет того, что там вот кто солдат, кто не солдат. Ну, вот если меня сейчас бросить в бой, ну, из меня будет просто пушечное мясо. Потому что я не служил в пехоте. Я служил в ВВС, в военно-воздушных силах. Там же ведь служба другая. Но
да.
по моей профессии, я так сказать... А главное, что я ведь духом казармы пропитался. Я уже, так сказать, знаю вот эту жизнь, и мне легче будет обустроиться. А теперь насчет того, что я пришел, он стоит, ушел, он стоит. Если это было дело в карауле... Были такие дикие случаи, чего греха таить?
Бывали.
Были, бывали.
Но не двое суток.
Ну, двое суток караул не стоит.
Караул и я про то.
Караул стоит одни сутки. И потом, если какой-то отмороженный дед заставит молодого стоять за себя, ну, во-первых, есть начальник караула, который за этим должен следить. Вообще, начальник караула, он не спит, он вообще-то сам готовит очередную смену на выход. Это
да.
так, вы знаете, да. Во-вторых... Каждый отмороженный дед знает, что если он заставит за себя стоять в карауле молодого бойца, ему это грозит очень большими неприятностями, мягко говоря, потому что...
Натюрлих, Маргарита Павловна, конечно, и знает это наизусть, сукин сын.
Не-не-не, дело в том, что дело даже не в уставе. Просто человек, когда стоит в карауле, нервы на пределе, а ты пойди его менять... А он, если
да.
тебе смена отстоял, да он тебя шмальнет, как это сам, и ты же сам же ляжешь. Что тут это...
Конечно.
А теперь...
Да больше того, а какой к черту караул, когда речь шла о КПП?
А, на КПП, так это а гарнизонная служба. Тогда привожу вам два примера. Служил я во Владимировке. Зима была, 85-87 осенник я. Зима была 86 на 87-й. Метельная, не думайте, что это юг, и несколько суток это метели туда-сюда. Вся аэродромная рота понятно где, так? А службу-то надо нести. И вот заходит помдеж в казарму аэродромки. Никого там нету, дневальный на тумбочке не стоит, а сидит и спит. Подходит
да.
офицер. На него руку кладет на плечо, тот вскакивает,
падает.
И глаза у него такие, как будто он привидение увидел. Но начинает
да.
докладывать, товарищ старший лейтенант, там туда, он говорит, слушай, так все нормально, все так, все хорошо, ну все, боец, иди. И вот еще вам второй пример. Я вам докладывал, что я в 90-х годах служил по контракту в Бекетовке, опять же в ВВС.
Да.
да. Так вот, до того, как нас контрактников набрали, так сказать, нового призыва, нам контрактники прежние говорили, ну, старого, так сказать, это. Говорит, нас было раз-два, я обчелся, а срочников в роте, Михаил Владимирович, я не преувеличиваю, было два человека. Сколько они должны на тумбочке стоять? Математический вопрос.
Ну да.
Ну да. Вот понимаете, вот мы с вами друг друга понимаем, а товарищ, который спортсмен, он не понимает, он армейской жизни не знает. Спасибо за выслушали.
Спасибо вам, Юрий, за звонок. Я думаю, что Влад слегка придумал. Кто у нас еще? Виктор или Крастали, у вас полминуты. Давайте ваш вопрос сразу и не уходите из эфира.
Здравствуйте. Я служил с 55 по 57 в полку летающих лодок в Сафоново, близ Североморска.
Знаем и такой.
Хотелось бы знать, вот что сейчас там есть в этой гавани и какая техника, и уже там, конечно, давно это было заменено, чтобы не сказать.
Значит,
что...
ну я вам скажу так. На иностранной разведке мы с полковником Баранцом не работаем, а лодок Б-12 осталось, по-моему, штук 10 в строю.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это в всеобщий хайп.
«Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16:00 по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Николай. Алло.
Алло.
Да, Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу, вот товарищи звонили про Крым. Я свежий пенсионер. 27 лет отслужил, на всех аэродромах побывал. Кроме багера, все действующие сейчас.
Совершенно верно. Вопрос же, собственно говоря, в том, кто с них летает и насколько восстановлено оборудование и ВПП с рулежками, правда?
Да, говорю вам, 100% все везде нормально.
Ну и замечательно, мы рады за всех.
В Кировском отдельно, как было до войны, там Ахтюбинский филиал был, ЛИК, летно-испытательный комплекс.
Да.
Так что... Не переживайте, все хорошо.
Спасибо, вы нас успокоили. Здравствуйте, Геннадий из Керчи.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Товарищ полковник, два вопроса, можно?
Давайте.
Вопрос первый. Чей сейчас является остров Змеиный в западной части Черного моря? Наш, российский или украинский? Или там еще румыны претендовали? Как с этим делом?
Там вокруг этого острова возня продолжается. Его сначала вообще хотели, по-моему, пополам поделить с Украиной.
Так.
Ну, возня продолжается вокруг него.
Значит, статус не
решен. Но по факту он, получается, наш.
Ясно. Вопрос второй. Служил в ГСВГ 74-76 года. Связь с родными шла через войсковые полевые почты. ВЧПП, так называемые. Вопрос. Как, да, и когда были организованы эти ВЧПП, и существуют ли они сейчас в России и в армии?
ВЧПП были организованы во время Великой Отечественной войны, почта полевая.
Да, точно.
С тем, чтобы не расшифровывать действительные наименования войсковых частей. Есть даже сайт, который позволяет сопоставить номер войсковой части реальный, если ты знаешь номер полевой почты. Ну, допустим, ты ищешь родственников, да?
Да.
Там погибших или пропавших во время войны. Вот это позволяло. А реальное соответствие ВЧПП в советского времени, этого уже недоступно. Но ВЧПП были для наших частей за рубежом.
Все понял.
Соответственно, Варшавский договор и Монголия. Да, алло, да. Здравствуйте, Владимир из Екатеринбурга.
Алло.
Да, Владимир, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Мне вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как ориентируются подлодки в подводном положении? И как могут они пройти кругосветку, не всплывая? Спасибо.
Значит, так. На подводных лодках существует система навигации, которые постоянно совершенствуются. Сейчас, по-моему, четвертое поколение этих систем. Работает следующим образом. Если лодка может подвсплыть, потому что система, вообще говоря, инерциального типа, как я понимаю, и держит свои координаты исходные с учетом тех погрешностей, они возникают-то все равно, потому что есть течение морские, которые лодку могут незаметно, но смещать. и не спеша. И ты потом окажешься совсем не в том месте, в котором рассчитывал. Приходится подвсплывать под зенитный перископ, ловить навигационные звезды и по навигационным звездам уточнять свое место. Или, если к тому времени уже появилось, так было в начале, или сейчас выпускать поплавочек, принимать сигналы GPS или, соответственно, ГЛОНАСС, и уточнять свое место, вводить поправку. Здравствуйте, Владимир из Твери.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Михаил Владимирович, у меня вопрос по Великой Отечественной войне.
Давайте. Меня? Да-да-да. Значит,
у меня дядя погиб под Ржевом в августе 42-го года. Значит, мы нашли в интернете, в дороге памяти, журнал боевых действий. Там указаны и пункты, и где они воевали, но сейчас этих пунктов не существует. Вот где бы карты можно посмотреть того времени? За август 42-й год.
Значит, можно найти в интернете старые карты. Там есть. Значит, вы находили пункты какие? По памяти народа, да?
Дорога памяти.
Я понимаю. Попробуйте посмотреть сайт Минобороны. Там есть отсылки к сайтам типа «Память народа», «Подвиг народа». Вот там есть карты боевых действий всех соединений. Ну, частей, конечно, нет, это мелковато, а соединений есть. Можете посмотреть там. Есть карты операций последовательных, тоже доступны в интернете. Отдельно, вот с 41 по 43 год. Смотрите там, там есть. А от деревень, да, к сожалению, ничего не осталось. До свидания, прощаемся до четверга.
Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени.